Еврейский мир, земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом». Шалом, шалом.
Здравствуйте, дорогие друзья! Очень рада сейчас приветствовать вас в нашей передаче «Шалом», где мы погружаемся в интересный, яркий еврейский мир для того, чтобы почувствовать его изнутри, увидеть точки пересечения с христианством. Я надеюсь, что у нас это все-таки получается. За микрофоном Татьяна Ваганова. Мы вышли из отпуска с новыми силами, с новой энергией, с новыми идеями, поэтому очень надеемся, что вам это все понравится, найдет отклик в ваших сердцах, даст вам определенную информацию, вдохновение, поэтому, пожалуйста, общайтесь с нами, потому что мы в прямом эфире, друзья. И сегодня мы будем говорить о еврейском коде, вот как его можно расшифровать, вообще, что такое еврейство с библейской точки зрения, и для чего нам нужно знать о евреях, об Израиле сейчас, в наше время, насколько это актуально, что на самом деле скрывает о евреях Библия. Вот эти вопросы, которые, я думаю, сегодня они будут приоткрыты с вашей помощью, потому что мы надеемся на ваш отклик, как я уже сказала, на ваши вопросы, на ваши предложения. Пожалуйста, будьте активны. Давайте сейчас как раз начнем с объявления наших координат, потому что, может быть, вы уже немного призабыли. Итак, телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Я его буду периодически повторять, и также он будет повторяться в наших джинглах. Не забывайте, что у нас есть мобильное приложение, и тот, кто хочет пользоваться им, милости просим, WhatsApp и Viber, плюс 7 977 850 09 96. И, конечно, вы можете нас слушать непосредственно через интернет, онлайн, задавая нам вопросы, на которые мы будем с удовольствием отвечать. А я сейчас также представлю нашего гостя, спикера. Инна Фризман у нас сегодня. Друзья, бурные аплодисменты.
Шалом, дорогие друзья.
Инна, браво, рада видеть и после отпуска, и после такого долгого перерыва. И мы снова вместе за этим эфирным столом будем вещать добрым и вечным, надеюсь. Инна, пастор, служитель Церкви Святая Троица. Еще раз скажу, друзья, мы сегодня говорим о том, что такое еврейство с библейской точки зрения. О том, для чего нам нужно об этом знать. Вот сейчас, в современном мире, в обществе, те, кто следят за израильскими событиями, тем, кому не безразлично то, что происходит у нас в мире, это один аспект и один сценарий. Но как это все вписывается именно с библейской позиции? И вообще, для чего нам это нужно знать? Я думаю, что вот найдя ответы на эти вопросы, мы многое что поймем про евреев, про Израиль и какие-то, наверное, наши внутренние, может быть, стереотипы и какие-то страхи, они будут отпадать. Я очень на это надеюсь. Итак, давайте мы буквально на несколько секунд, да, прервемся, а потом вернемся в нашу студию и будем продолжать наше общение. Друзья, с удовольствием приглашаю вас к нашему разговору. Итак, через несколько секунд мы снова в прямом эфире. Не переключайтесь.
Вы с нами не согласны? Имеете свое мнение? Хотите задать вопрос? Мы ждем вас в эфире передачи «Шалом». Звоните по телефону прямого эфира 8 800 333 1706. Мы рады вам!
Друзья, мы действительно вам рады, и мы продолжаем наш эфир. За микрофоном я, Татьяна Ваганова, Инна Фризман со мной. Мы говорим сегодня о евреях. Но, может быть, вот мы как раз и начнем раскручивать один из вопросов, который я обозначила. Это для чего нам сейчас, людям, ну, скажем так, людям верующим, людям, может быть, еще не воцерковленным, но интересующимся, тем не менее, верой, Библией, во всяком случае, для тех, для кого Библия, ну, как-то является хоть каким-то значимым ориентиром. Вот для чего нам нужно сейчас знать о евреях или обновлять вот эти свои познания евреев именно с библейского контекста? Вот не просто евреи как народ, как нация, скажем, люди, которые двигают многое в науке, умеют хорошо зарабатывать деньги, да? Вот, что, как ходила такая шутка, что, пожалуйста, покажите мне, пожалуйста, еврея, который работает дворником. Навряд ли такой найдется. Так вот, не просто о евреях как о нации, как о умных людях, но именно с библейской точки зрения. Почему мы должны сейчас к этому возвращаться?
Ну, я бы процитировала Библию. Можно?
Обязательно.
Пророк Исаия в 43 главе, 12 стихе говорит: «Я предрек и спас, и возвестил, и никого нет у вас, и вы свидетели мои, говорит Господь, что я Бог». Вот вообще еврейское... Евреи... Кто такие евреи? Мы часто говорим: евреи, евреи, можно быть евреем и христианином, нельзя быть евреем и христианином. Вы знаете, евреем и христианином можно быть. Можно быть евреем, мусульманином. Кстати, был такой период, когда массово евреи, которые остались на Ближнем Востоке и в Азии, когда пришли турки-сельджуки, завоевывали эту территорию, принимали мусульманство, среди арабов принимали мусульманство, и очень многие выдающиеся евреи, вместо того, чтобы там Бен, у них стоит Ибн. То есть это люди, которые перешли в мусульманство.
Интересная, кстати, информация.
Можно быть евреем даосистом и кришнаитом. Вот нельзя быть иудеем-христианином, наверное. Ну, а это тоже спорный вопрос. Потому что кто такие евреи? Кто такой первый еврей? Это Авраам. И мы знаем, что евреи – это слово, перевод этого слова – перешедший за реку. Но от Авраама-то пошло два народа, а может быть и больше. А вот, наверное, иудеи – это те, которые пошли после Моисея, когда приняли закон. И вот эта вот путаница, да, постоянная, можно ли быть евреем, и кто такие евреи, и зачем евреи, и кто такие иудеи. Вот иудеи – это очень четко определенные. Это верующие люди, которые приняли иудаизм за основу своей веры. И вот их и назвал Господь: «Вы мои свидетели». И предназначение иудеев – свидетельствовать о Боге, прославлять Бога. Другого предназначения, в принципе, у них нет.
Ну, вот мы прямо на этом даже можем остановиться немного, да, и сказать следующее, что свидетелей у Бога сейчас, ну, скажем, достаточно много. Если мы говорим об иудеях, то мы, конечно, скажем и о христианах, потому что мы неминуемо говорим об иудейско-христианских отношениях в нашей передаче. И мы понимаем, что христиане и христианство свидетельствуют о Боге, безусловно, а как же иначе? И тем не менее, если вот опять обратиться именно к евреям, к пониманию еврейства и иудейства, то все-таки вот как оно, скажем так, как оно раскрывается сейчас? Вот как библейский контекст раскрывается сейчас?
Я бы хотела, конечно, поговорить не о сейчас, а о прошлом, потому что если говорить о библейском контексте сейчас, это государство Израиль. Тут, в принципе, говорить нечего.
Именно в библейском контексте,
потому что никто никогда не верил, что евреи вернутся на свою землю. И вот это вот то, что Бог сказал, что я возвращу вас на вашу землю, и вы застроите Иерусалим, и там будут играться свадьбы, будут веселиться люди, и старики будут отдыхать на улицах, пророк Исаия, да? Вот никто не мог сказать, что Бог это сделает. Ведь сколько веков евреям было запрещено селиться в Иерусалиме. И если бы в 39 году англичане не запретили евреям из Европы переселяться в Палестину, то, наверное, не было бы Холокоста. Потому что когда пришел к власти в 33 году Гитлер, и когда он стал... взял курс на уничтожение евреев, то евреи хотели уехать, хотели спастись.
Но им этого
не дали. Но англичане мало того, что не дали, просто топили корабли, которые подходили к берегам Израиля, Палестины тогда, который был под протекторатом англичан, угу, и не давали евреям вернуться на свою землю.
Ну да, они не учитывали библейский и контекст, вот это была чисто
это
политика.
То, что написано, что Бог поругаем не бывает. Если Бог сказал, то слово его, оно верно. И евреи вернулись на свою землю. Мало того, когда арабы, кочевники, англичане, кто бы ни завоевывал эту землю, селились на ней, пытались там что-то делать, земля не давала ничего. Земля оставалась пустыней.
Интересно, как?
Потому что так написано, что шакалы будут ходить, угу, и лисы будут бегать, но не будет ничего.
Пока не придет.
Пока не придет тот, кому, угу, эта земля предназначена.
Да, и сейчас, как... друзья, мы покупаем с вами картошку из Израиля.
Картошку, помидоры, и вы знаете, мы были в Краснодарском крае, покупали там.
Не знаю, правда, радоваться
морковку,
этому или огорчаться. За Израиль я рада, да. За нас, конечно, грустно.
Когда в Краснодаре покупаешь в разгар сезона израильскую морковь, ну, знаете, с одной стороны радостно, с другой стороны,
вот
конечно,
я о чем и говорю,
грустно.
Да. За нас грустно. Позор, друзья, ну.
Поэтому... Свидетельствовать о Боге можно не только словами. Кстати, мать Тереза когда-то говорила, что мы должны свидетельствовать о Боге везде и всегда, и только если нужно, то словами. Вообще-то Бог должен свидетельствовать через нас, это через нашу жизнь, наши поступки. И вот иногда Бог свидетельствует сам о себе. Вот сейчас государство Израиль – это свидетельство Бога о том, что все слова Бога верны, и все обещания его будут исполнены, как они исполнены для еврейского народа, который, в принципе, ничего не сделал для того, по большому счету, чтобы это сбылось.
Вот мы, кстати, тоже об этом поговорим, но хотелось бы сначала немножко вот что откомментировать. Государство Израиль образовалось, да, безусловно, это вот явление такого подтверждения Божьего Слова, хотя, как мы говорим, да, на это, собственно говоря, никто особо не ориентировался.
Вопреки желаниям всего мира.
Да, да, это очень важно. Вот и про картошку мы уже сейчас сказали, порадовались за ребят, но, тем не менее, вот сейчас слушатель по обратному сторону может сказать, ну хорошо, ладно, образовалось государство, и картошкой ребята торгуют, но мне-то, тем не менее, от этого что? Вот, ну, почему, вот
если,
что?
Если благ Бог к Израилю, если Бог свои обещания по отношению к Израилю исполняет, значит, то, что Он обещал верующим в Сына Божьего, тоже будет исполнено. Это свидетельство о Боге. Если Бог верен даже тем, кто отступил, не принял, то как какое же будет благословение для тех, кто принял и пошел?
А если так еще, скажем, продвинуть мысль о том, что мы как-то говорили об этом в эфирах, но хотелось еще раз вот это обозначить, что Израиль – это некий...
Это часы истории мира,
да, вот за которым необходимо наблюдать, потому что это такая проекция на будущее события.
Я не очень люблю сопоставлять даты и предсказывать, потому что я не предсказатель, не пророк, я всего лишь... проповедник и пастор, и не беру на себя
пророческие
функции.
Это вообще
функции,
неблагодарное,
да,
на самом деле, да, занятие.
Но если посмотреть, в 48-м году было событие организовано, другое дело. Да, было организовано, создано государство Израиль. Вот в следующем году мы с вами будем отмечать 70-летие создания государства Израиль. А мы помним, что сказано, вот эти вот 70 лет – это пророческие годы, в принципе, в Библии. Мы помним, если мы читаем пророка Даниила, то вот это там 70 лет. Первый раз, когда было пленение вавилонское. Сколько лет израильтяне были в вавилонском пленении после того, что вернулись на свою землю? 70 лет. Да, через 70 лет вернетесь. Еще одна дата, которую я не люблю сопоставлять даты, не надо меня обвинять в том, что я что-то подтасовываю, я просто размышляю на эту тему. В 67-м году весь Иерусалим стал обратно еврейским, иудейским, израильским, как хотите, так и называйте, кому как удобно. И в этом году было отмечено 50 лет. Да, Иерусалиму, как столица Израиля. Но 50 лет – это юбилейный год. И мы все говорим сейчас, мы смотрим, как сказал Иисус, смотрите на события, которые происходят посреди вас. И вот мы видим те события, которые происходят посреди нас, и смотрим на Евангелие, смотрим на 24-25 главу Матвея, смотрим на другие высказывания апостолов. И мы видим то, что практически все события, о которых предсказывал Господь, они уже совершились в наше время. И, по-моему, уже не осталось ничего из того, что бы не было сказано в Евангелии. Поэтому, как когда проходишь возле синагоги на Малой Бронной, там написано: «А вы готовы к пришествию Машиаха?» Евреи ждут пришествия Машиаха. Иудеи ждут пришествия Машиаха, потому что заканчивается 6-е тысячелетие существования этой системы от рождения Адама, а 7-й век должен быть веком Машиаха. Вот давайте размышлять о цифрах 50-70, о событиях, которые сейчас происходят, даже о том урагане, который сейчас вот, идет или уже прошел.
Прошел, да, выражаем, кстати, соболезнования.
Да, соболезнования. Особенно молимся за наших братьев и сестер в Америке. Это ужасная трагедия. Мы молились и в воскресенье молились, чтобы не пострадали ни церкви, ни верующие. Но когда мы на все на это смотрим, мы видим, что Господь близко. И вот это и есть часы истории. Израиль, евреи, часы истории.
Еще один из таких ключевых моментов — строительство храма.
Здесь очень трудно говорить о строительстве храма, потому что в самом еврейском, в самом иудаизме нет единого мнения по этому поводу. Например, хасиды, любавические хасиды, в принципе, хасиды украинские, молдавские, то есть восточные, не хотят строительства храма, потому что совершенно четко есть учение о том, что когда придет Машиах, он сам восстановит храм.
Так.
Поэтому все разговоры о том, что в Израиле готовится уже чуть ли не бревна там сложены.
Да, говорят, отливают различные убранство храмовое, вот-вот там уже
это
все.
Возможно, но опять же, мы должны быть готовы к приходу Машиаха, потому что храм Господь восстановит, когда придет. Я уже говорю Господь, видите, мое христианство, оно просто вот...
Разделяете хасидскую позицию?
Да. Я разделяю хасидскую позицию. Да? Я разделяю о том, что когда придет Машиах,
то есть восстановление будет при нем.
Он восстановит храм сам, он придет в свой дом. Но вот сосуды и прочее.
Должны приготовить всё, сейчас.
Нужно приготовить. Вот нужно быть готовым, как мы должны быть готовыми к пришествию Иисуса. Потому что мы не знаем, в который день и час он придет, и мы должны готовиться. Значит, мы всегда готовимся. А если кто-то не готовится, еще есть время. Вот с сегодняшнего дня начать готовиться к приходу Машиаха, к приходу Иисуса. Так и евреи должны готовиться. И все должно быть готово, когда он восстановит храм. Они внесут уже готовые сосуды, а мы знаем, что минора должна гореть в храме постоянно.
Да, и самое интересное, что это их предназначение. Это приготовить все это к храму.
Это однозначно, это их предназначение. Мало того, мы читаем в Захарии о том, как, кто должен встретить. Они должны встретить. Они должны воскликнуть. Они должны сказать, что они должны увидеть его. Они должны возрыдать о нем. Они должны принять его. Они должны возвестить миру о нем. И вот это
друзья,
их предназначение.
Да, делайте, пожалуйста, выводы. Сейчас мы на небольшую паузу уйдем. У нас всегда есть выбор. Бог нам его предоставляет. Обращает на это внимание, не обращает внимания. Все-таки вот для кого есть отличие между Библией и, допустим, мифами Древней Греции или еще какими-то произведениями, я думаю, это важно. Вот то, что вы сейчас слышите. Почему нам нужно вспоминать о евреях, об Израиле, что об этом говорит Библия сегодня? Мы говорим об этом и будем еще об этом размышлять. Для чего нам это нужно сейчас? Потому что все-таки, как мы сказали, Израиль – это время, по которому движется, по которому размеряется, отмеряется человеческая история. И мы можем признавать это, не признавать, конечно, опять же скажу, у каждого есть свободный выбор, но мы выбираем об этом говорить, потому что не можем об этом не говорить, друзья. Итак, буквально через несколько секунд мы с вами снова вернемся в нашу студию, будем размышлять. Пожалуйста, не забывайте, что мы в прямом эфире, с удовольствием будем принимать ваши звонки, сообщения. Выходите из такого затишья, друзья. Мы вышли из отпуска, мы снова в прямом эфире. Итак, буквально через несколько секунд мы продолжим наше общение.
Разве евреи могут верить в Христа? Это предательство или Божий план? Многое еще нам предстоит открыть. Будем это делать вместе в передаче «Шалом». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706.
Итак, как я уже сказала, через несколько секунд мы с вами, друзья, мы в прямом эфире, мы с вами имеем общение, я очень надеюсь, уверена, что нас многие люди слушают, но хотелось бы от вас, друзья, вопросов, обратной связи. Давайте я сейчас повторю. Во-первых, телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Также у нас есть мобильное приложение WhatsApp и Viber. Пользуйтесь ими, кому удобно, плюс 7 977 850 09. 96. С вами Татьяна Ваганова, Инна Фризман. Говорим мы сегодня о еврействе, о том, для чего нам нужно знать о евреях не просто как о нации, не просто как о людях, которые умеют зарабатывать деньги, которые умеют устраиваться в жизни. Вот такие клише, они, скажем, несут тоже по человеческой истории, безусловно, не беспочвенно, но мы сегодня смотрим на Израиль именно с библейской точки зрения и отвечаем на вопрос, для чего нам нужно это сейчас? Зачем нам нужно это сейчас? Хотелось бы, кстати, узнать вот вашу позицию. Как вы считаете, зачем нам нужно знать это? Вообще, зачем нам нужно знать о евреях? Вот когда уже, скажем так, есть, ну, если мы сейчас говорим с христианским контингентом, вот есть церковь, есть Новый Завет. Зачем оглядываться в прошлое? Для некоторых, может быть, эта позиция такая ветхозаветная, как жена Лота, которая вышла из города, обернулась и превратилась в соляной столб. Зачем оглядываться назад? Вышел вперед, иди. История продолжается. Но, тем не менее, почему-то мы понимаем, что нам иногда надо остановиться, как тоже сказано в Библии, и выдохнуть, и познать Бога. И мы понимаем, что мы не можем его познать только, скажем так, в определенном отрезке времени, не учитывая того, что было прежде. Потому что на самом деле, как писал апостол Павел, вспоминаем об этом, когда еще не было Нового Завета, все Писание богодухновенно. Поэтому понимаем, что тогда возвращались в прошлое, тогда об этом думали, тогда об этом размышляли. Давайте мы с вами сегодня сделаем это тоже. И, я говорю, к вам вопрос. Опять же, он остается открытым. Нужно ли нам знать о еврействе? Для чего нам это нужно знать? Какие у вас есть вопросы именно касательно еврейства, иудаизма, пересекаемое с христианством. С удовольствием будем на них отвечать. Надеюсь, вот Бог даст нам на это мудрости. Ну, а мы продолжаем. И хотели бы сейчас, вернее, я хотела бы, может быть, как раз сделать вот этот перенос в прошлое, да, и как раз вернуться к тому, что вот, Инна, вы обозначили то, что евреи, ну, ничем особо не заслужили вот такого какого-то особого расположения Бога, потому что этот вопрос предизбрания, он всегда встает. Вот, а почему именно им, а почему именно вот их, за что, за какие такие заслуги? Вот, и я думаю, что мы уже упомянули, конечно, одну личность, от которой как бы все оттолкнулось и началось, это Авраам, можно о нем немножко сказать, если хотите, да, и все-таки объяснить еще раз, вот протранслировать эту мысль, раскрыть ее, почему же все-таки евреи?
Ну, начнем с того, что евреев никто не избирал, их просто искусственно создали, это народ-селекция, да. Авраам не был евреем, он был из Ура Халдейского, то есть, если сейчас посмотреть, это где-то Сирия, Ирак,
угу,
да.
Угу. Да, тоже болезненная тема.
И единственное его отличие, может быть, от... Мы говорили уже об Аврааме, мы говорили, что он тоже родился Когда он родился, на него были гонения, и его отцу пришлось скрывать, и его хотели убить, потому что Немроду, царю, который злому и кровожадному, который царствовал в то время, было сказано, что придет человек, который перевернет историю, который сделает другую религию, которая будет сильнее его.
Да, и, кстати, вот я просто небольшое отступление сделаю. Друзья, послушайте обязательно передачи, которые мы делали именно тоже с Инной Фризман, как раз мы сравнивали, ну, не сравнивали, а проводили некие параллели между Моисеем, Христом. Очень интересный получился материал, поэтому, если хотите, пожалуйста, послушайте на нашей архивной странице «Радио Теос» передачи «Шалом».
Угу. И Авраам отличался от людей своего времени только одним. Он задумался о Создателе. Вот тот момент, когда он задумался, когда к нему пришло понимание единобожие, несмотря на то, что его отец сделал литых башков, которым поклонялось его общество, в этот момент к нему пришел Бог. Но мы не знаем, как это произошло. Наверное, все-таки сначала к нему пришел Бог в виде его сердца и получил отзыв. И тогда ему сказали: «Выйди». Выйди из этого общества, из этой среды, иди, и я от тебя произведу народ, я дам тебе землю, ты будешь поклоняться мне. И Авраам послушался, он пошел, и в этот момент он стал евреем, потому что он перешел через какую-то определенную черту и в духовном смысле, оставив многобожие и свой народ. И потому что он перешел через реку, которая разделяла территорию, на которой он жил, и территорию туда, куда ему пришлось идти долгие
годы. Ну да, то есть мы как говорим, он отделился.
Вот еврей – это отделенный, да, вот перушим, да, отделенный. Еврей – это отделенный, перешедший за какую-то черту.
Да, и, кстати, если вы почитаете эти события, они описаны в Бытие, то вы поймете, может быть, еще более глубоко и на эмоциональном тоже уровне, насколько это было тяжело все-таки ему это сделать, но, несмотря ни на что, он доверился Богу, и, как написано, это и вменилось ему в праведность.
И закона никакого не было, и религии никакой не было, он просто шел за тем, кто его позвал. И мы видим, что очень тяжелая была его жизнь. И никаких таких видимых, особых, вот так, чтобы дождь из богатства не проливался, не было. Но все-таки он был богатым человеком. Но он всегда был благословлен Богом за послушание. Я бы сказала так, и это так и есть.
Несмотря на то, что это совершенно нерафинированный персонаж,
совершенно,
да, и вы это поймете, да, вот, да, если
читайте,
вы с ним еще не знакомы,
да,
вот, а если знакомы, то вы знаете, да, о всех событиях, которые с ним происходили, и, как говорится, разное было, но...
И от Авраама произошли два народа, и мы видим то, что сейчас происходит в мире, мы видим один народ, и мы видим другой народ.
Да. И конфликт до сих пор продолжается.
И конфликт, он идет не только между... Мы сейчас видим государство Израиль и те государства, где живут другие дети Авраама. И как написано в Писании, что руки их будут на всех, а руки всех будут против них. И вот то, что сейчас конфликт идет и в Европе, и в Сирии, с чем мы боремся, вот это тоже свидетельство миру, а то, что Библия, то, что сказал Господь,
сколько тысяч
будет
лет
исполнено.
Назад.
Да. И другой народ, тоже произошедший от Авраама, он воспитывался в определенных условиях. Это евреи. Вот евреям, которые от ветви, которые произошли от Исаака и Иакова, был дан уже и закон, и постановление, и обетование определенные за исполнение этих заветов. И вот именно с этими детьми, с детьми Израиля, не просто Авраама, потому что от Авраама два народа, а с детьми Израиля,
заключается
Иакова,
как
был
бы такой
заключен завет. И завет этот был заключен именно на духовном основании. Вы должны поклоняться мне, и я буду благословлять вас. Вы будете моими свидетелями для всех народов, которые не знают меня.
Угу. То есть мы вот здесь сразу отмечаем, подчеркиваем так маркером. То есть мы уже говорили в начале, да, что основное предназначение еврейского народа – это свидетельство о Боге. И вот начиная как бы с таких исторических событий, начиная с прошлого, мы видим подтверждение этому. Мир языческий, многобожие, но есть один народ, единственный народ, который поклоняется живому Богу, который имеет основание от Него, который имеет заповеди от Него, и который предлагает, получается, как бы предлагает именно своей жизнью, своим выбором другим обратить на это внимание, что-то взять, что-то принять. И мы также видим и наблюдаем, что народ Израиля, он не просто вот кучковался на своей территории, но он был разбросан по всему миру, он был захвачен, он был где-то порабощен. Опять же, если мы смотрим на причинно-следственную связь, видим, да, отклонение, непослушание Богу, но, с другой стороны, в этом и их предназначение, опять же, свидетельствовать внутри вот этого мира, языческого мира, о том, что есть другая реальность.
Ну, у Бога, в принципе, никогда не бывает ничего просто так. И даже действительно, когда евреи были непослушны и их каким образом удалялись с земли, которую им обещал Бог, они становились там свидетелями о Боге. Они понимали, что произошло, и тут же возвращались к Богу, где бы они ни были, в любом галуте, в любом пленении. Если даже посмотреть в Египет, мы уже говорили, была эта передача, что где евреи стали народом, евреями, да? Именно в Египте, в тяжелых условиях, и вышел народ. Если посмотреть то, что происходило на территории России, на территории Испании, Италии, вот во времена Великого рассеяния, после разрушения второго храма, евреи оставались евреями. И чем больше было на них гонений, тем больше было сопротивления. Они не смешивались, они не принимали другую религию. И это тоже предназначение. Помните, когда евреи должны принять христианство? Когда войдет полное число язычников. Невозможно против Бога выступать. И если сказано, что сначала язычники должны войти, принять Христа, а потом обратиться в Израиль, оно только так и будет.
Я думаю, что это вот основной ключ к пониманию вообще того, что происходит сейчас, потому что мы возвращаемся
такая
в наше время.
Есть такая миссия Эвенезер, которую я очень люблю, с которой я, в принципе, спорила, когда работала, когда служила в различных миссиях, и когда говорила, что все равно надо евреям свидетельствовать о Христе. Мне говорили, ну ты же идешь против Бога. Ты же закрываешь ворота для язычников, потому что сначала должно войти полное число язычников. Ну, вы знаете, вот есть миссия «Евреи за Иисуса», которая работает очень успешно, слава Богу, и евреи обращаются и сейчас, и я сама свидетельство того, что не только когда закончатся времена язычников, просто, наверное, у Бога есть свой план в отношении евреев. И какая-то часть евреев должна была войти в церковь и свидетельствовать церкви о том, что евреи не оставлены Богом, и что очень много обращенных в христианство евреев. И есть евреи, которые должны уехать туда, на свою землю, и там ожидать пришествия Мессии, обратиться вот в этот момент, когда будет свидетельство для всех, что времена язычников закончены. Это будет последнее свидетельство, когда вдруг массово начнет обращение евреев. Все, считайте, что все. Все, 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 можно кричать «Аллилуйя!» Все говорят, «Скоро ей гряди, Господи Иисусе!»
Главное быть готовыми.
А тут даже вопросов нет, потому что мы не знаем ни дня, ни часа, когда Господь придет. Но вот в этом предназначение, и самое главное предназначение евреев, в котором христиане должны, ну просто вот, за что они должны любить еврейский народ, именно любить. Ну а откуда Мессия? Вообще, кто он? Написано, что от
них кто-то бы сказал, он не имеет национальности.
Да, конечно, но тогда апостол Павел, извините, такое вот слово врет. Тогда он неправильно свидетельствует, потому что написано о том, что от них и Христос по плоти сущий над всеми Бог. Мы не можем 9 главу взять и из послания к римлянам выдернуть. читайте 9-11 глава послания к римлянам. Там все
написано.
Но
иногда читается только то, что хочется.
Ну, да. Да, мне тоже многое не хочется читать, но приходится. И, кстати, вот мы в это воскресенье размышляли над книгой «Руфь». Это вот такое величайшее свидетельство единения церкви. Ведь когда...
Вот хорошая идея, надо об этом поговорить, Инна.
Да, когда Наиминь со своим мужем, со своим... Тогда еще не было детей. С мужем ушли к моавитянам, которым нельзя было приходить никоим образом, потому что с этим народом нельзя было общаться, они не пустили, не выполнили предназначение Бога, они не пустили евреев, когда те выходили из Египта, чтобы пройти мимо них. Но... они пришли, они там поселились среди моавитян, они приняли... Единственное, что они не приняли их религии. Они оставались иудеями, исповедовали иудаизм, поклонялись единому Богу. Поэтому и Орфа, и Руфь, они уже знали о Боге. То есть Наиминь им свидетельствовала даже там. И когда пришло горе, когда умерли два сына и муж Наиминь, и она решила вернуться к евреям, к свою землю, то Руфь что сказала? «Я пойду с тобой, куда бы ты ни пошла, и твой народ будет моим народом, а твой Бог будет моим Богом». А кто такая Руфь? А Руфь – это прапрапрабабушка Христа. И вот, вот это вот единение, да, в бывших язычников с еврейским народом. Руфь это и есть та самая церковь, по сути. Угу. Вот тот вопрос, кто кому прилепился, да? Он встает постоянно.
Постоянно, да.
И об этом пишет апостол Павел, о том, что корень держит, а не ветви. Вот об этом надо размышлять. И христиане должны вот на это сейчас смотреть и обратить внимание. Я не говорю о прошлом церкви, я не говорю о тех годах, когда были гонения, именно христианские гонения на иудеев. Это все нужно вот просто примириться, забыть и повернуться к Израилю. Потому что невозможно, вот как Руфь повернулась к своей свекрови, да, и получила благословение, Иисус родился. Так и сейчас, когда церковь повернется к Израилю, когда вот, будет один народ и одно стадо, тогда придет Машиах. Ведь церковь ждет, и евреи ждут, и вот все должны, они воскликнут, они будут плакать и примут его. А кто должен ему помочь в этом? Как не церковь, как не Руфь.
И вот если мы говорим опять о предназначении еврейского народа, об Израиле сегодня, именно с учетом вот этого прошлого, с учетом того, о чем мы сейчас сказали, то есть предназначение не меняется, оно остается тем же самым. То есть Израиль, евреи, иудеи, они свидетельствуют о Боге.
Да. Даже когда они не хотят, им все равно приходится.
И несмотря на то, что пока еще не пришло время к тому, чтобы увидеть Христа, принять его как Мессию.
Вы знаете, я читаю, когда книгу Откровения, вот, конечно, иногда не хочется. Иногда не хочется читать, например, Захарию, потому что там написано, что половина города уйдет в плен. Когда перед пришествием, вот перед концом, перед последней битвой, мы знаем, что будет битва за Иерусалим, что евреи будут заставлять отдать город. Они, конечно, никогда не отдадут добровольно, соответственно, будет битва, будет
жертвы, боль.
Но вот в этот момент придет Господь. И поэтому все должны сейчас смотреть, вот все должно быть обращено внимание на Иерусалим. Как только начнут развернуться события вокруг Иерусалима, считайте,
барабанная дробь.
Да, что надо платьице уже одевать свадебное. Что жених да, идет за своей невестой. Поэтому как было, так и есть. И самое главное сейчас предназначение евреев оставаться евреями. Потому что они часы истории, не будет часов, а как мы что узнаем?
Друзья, вот мне кажется, это очень важно. Давайте мы это услышим. Буквально на несколько секунд мы сделаем перерыв. Я повторю еще наши координаты. WhatsApp и Viber +7 977 850 0996. Есть еще драгоценные минуты, можно этим воспользоваться. Также вы можете нам, пожалуйста, присылать свои сообщения. Мы в прямом эфире, подчеркиваю это. И через несколько секунд мы с вами завершим эту интересную тему, которую мы сегодня подняли. Я думаю, очень важную для всех нас.
Вы с нами не согласны? Имеете свое мнение? Хотите задать вопрос? Мы ждем вас в эфире передачи «Шалом». Звоните по телефону прямого эфира 8 800 333 1706. Мы рады вам!
Итак, друзья, мы с вами в прямом эфире. Татьяна Ваганова, Инна Фризман. Говорим мы сегодня о евреях, о еврействе, о том, как это понимать. Я говорю, не просто с светской точки зрения, но как смотреть на это в библейском контексте, что почему евреи должны оставаться евреями, да? Вот как сейчас Инна сказала, прекрасно, потому что это часы времени, на которые мы все должны ориентироваться и смотреть, и готовиться к определенным событиям, если мы готовы слышать, слушать, бодрствовать, реагировать. Вот мы можем это игнорировать, мы можем это не принимать, мы можем это не считать важным, скажем так, это наше право, но это не значит, что от этого мы выиграем. Я думаю, что тогда мы проиграем. Поэтому нам все-таки нужно ориентироваться на все то, что происходит в Израиле, на все события, которые совершаются там. Не будем действительно застревать в прошлом, смотреть, кто кого больше обидел, не будем ревновать по тому, кто первенец, кому вот больше что дано, а просто будем смотреть на то, что действительно Бог приготовил для каждого из нас, что Он нас любит, и что вот именно по израильскому народу так случилось, так получилось, по его тоже воле, мы смотрим и ориентируемся на его волю в отношении вообще всего человечества. Это важно. Я думаю, что, в принципе, даже не стоит слишком долго вот это форсировать, чтобы это понять.
И еще одно. Евреи – это лакмусовая бумажка по отношению к Богу. Потому что написано: «Благословляющих тебя благословлю, а проклинающих тебя прокляты будут». О ком это написано?
Да, только не переходите на торгово-рыночные отношения,
нет,
друзья.
Нет,
да, потому что нет, я просто знаю, да, именно те случаи, когда люди говорят: «Ой, вот мы специально будем там благословлять евреев, потому что мы хотим от этого что-то получить».
Нет, это да, от этого можно что-то получить. Когда придет Господь, Он разделит. Опять же, мы идем к притчам Иисуса на овец и козлов. И там очень четко сказано: что вы сделали братьям моим, так я с вами и поступлю. А кто братья Иисуса по плоти? А евреи братья Иисуса по плоти? Это даже не говорю о том, что христиане, да, что вы сделали христианам. Угу. Написано: что вы сделали братьям моим меньшим. Да? То, что вы сделали им, вы сделали мне. Вот как вы относитесь к ним, вы относитесь ко мне. Но это действительно, ну...
Как... Это действительно так, просто хотелось бы, да, чтобы в этом была именно искренность.
Да.
А не, просто, не, это, не выгоды в первую очередь.
Это нужно переосмыслить. Если я нормально отношусь к... Люблю Иисуса, как я могу не любить его братьев по крови? Если я уважаю его мать, Мариам, Марию, как я могу... ненавидеть ее народ, из которого она вышла и которому она принадлежала. Если я люблю апостолов, если я читаю библейские предания...
И строю храмы во имя их...
Как я могу гнать народ, которому они принадлежали по плоти и по крови?
Но я думаю, вот эти ответы как раз, надеюсь просто, что мы что-то дали сегодня, вот они прозвучали, это важно очень. И ключ к пониманию того, почему сейчас, допустим, евреи массово не принимают Христа. Мы видим, что это нужно, потому что в этом есть богоизъявление для язычников, потому что всему свое время у Бога, а нам все время хочется что-то подкорректировать. Вот нам кажется, что мы вот должны заступиться за Бога, потому что он сам за себя заступиться не может, не в состоянии, вот его обижают, и нам нужно обязательно навести порядок. Ну, как, например, я думаю, этими чувствами руководствовался тот же самый Мартин Лютер, да, который мы неоднократно вспоминали, вот, не знаю, там, насколько он это чувствует там наверху, вот, но мы, безусловно, к тому, что он сделал хорошо, это хорошо, а сделал он много чего хорошего, и, безусловно, это уважаемый такой сильный муж реформации, тоже любящий Бога, и Бог любил его, но, как говорится, ничего человеческое нам не чуждо. И много что было сделано неправильного. Я думаю, что именно из-за этих побуждений. И как раз не читались те места, которые должны, наверное, были читаться, или не понимались, потому что не хотелось их понимать. И многое другое.
Очень жаль, что вот эти вот пласты жизни, пласты истории мы можем разбирать только сейчас, но так написано и в книге Даниила, и в книге Откровений, что до времени все это было сокрыто.
Да, но самое главное хорошо, что мы сейчас имеем эту возможность разбирать, потому что мы можем этого не делать, пользоваться этим.
А теперь мы уже обязаны. Потому что нас Господь призывает, потому что сейчас книга Откровений – самая читаемая книга.
Кстати, грядет 500 лет реформации, да, я думаю, интересно, будут ли говорить в этом плане о тоже, да, вот таких сложных иудейско-христианских отношениях и о позиции Мартина Лютера в том числе. Мне просто интересно, будет ли, но мы будем, друзья, мы будем.
Кстати, последнее, что, наверное, по времени, да, что я могу сказать, что первые, кто начали евангелизацию евреев, были лютеране.
Да, конечно.
И первые, у кого крестился тот же Рабинович, в какой церкви, с кем отношения были у первых христианских общин в России, Украине? С лютеранами.
Интересная реабилитация такая. Это радует, на самом деле, друзья, это радует. Ну, может быть, еще раз, Инн, я вот предоставлю возможность несколько мыслей, так подводящих итоги нашего сегодняшнего разговора, еще раз обозначить важных вот в течение всего времени, что мы общались, для наших слушателей сейчас.
Евреи были созданы Богом искусственным образом, такой селекционно выведенный народ, для того, чтобы свидетельствовать о нем, для того, чтобы быть часами истории, для того, чтобы быть лакомством, своей бумажкой, для того, чтобы показать всем, что Бог живой, действенный, что Он никогда не забывает своих обещаний, что Его любовь простирается вне зависимости от того, достойны даже мы ее или нет. Если мы однажды заключили завет с Богом, то Он будет верен нам. И вот в этом предназначение евреев, потому что вот несмотря ни на что, они остались верными своему Создателю, своему Всевышнему. И мы видим, что иудаизм, как его не хотели убить, как не хотели уничтожить, он существует. И вот в этом они сохранили Библию, они сохранили Тору, они воссоздали язык, на котором написана Тора, и с помощью этого мы сейчас можем некоторые даже места корректировать и лучше понимать Писание.
И самое главное, я думаю, что надо еще отметить, что ни в коем случае Бог не отвернулся от них.
Я об этом и говорю, что любовь Божья, она непреложна. Мы видим цветущее государство.
Не отвернулся, не забыл, не отказался. Все в Божьем предназначении. И они так и остаются
в нем. Я бы хотела посоветовать всем, есть прекрасный фильм «Суд над Богом». Когда в Бухенвальде, по-моему, или в Освенциме, евреи начали судить Бога. Посмотрите, фильм очень тяжелый, но, наверное, он даст ответ на многие вопросы, которые мы сегодня поднимали.
Друзья, я благодарю вас за то, что вы были с нами. Уверена, что это нужно было вот сегодня многим услышать. Поэтому размышляйте, узнавайте, смотрите на то, что происходит в Израиле. Узнавайте больше про евреев, еврейскую культуру, потому что все это неотрывно связано с Богом, а следовательно с нами, а следовательно с тем, что Бог хочет сейчас нам сказать, к чему Он нас призывает, к чему Он нас готовит. И мы, опять же скажу, остаемся в свободном выборе. Мы можем либо это игнорировать, либо все-таки мы можем останавливаться и смотреть, и познавать для того, чтобы менять себя и менять жизнь многих людей в том числе. Спасибо еще раз скажу, обращу ваше внимание, что мы выходим в прямые эфиры, мы вышли из отпуска, теперь у нас прямые эфиры, мы можем с вами общаться непосредственно, поэтому, пожалуйста, включайтесь. Пользуйтесь, пожалуйста, нашей архивной страницей, которая находится в разделе, вернее, нашей передачи. удачи, шалом. Там идет выкладка многих эфиров с разными темами, с спикерами. Пожалуйста, мы очень хотели бы, чтобы этот ресурс был для вас полезным, продуктивным. А сегодня я говорю вам спасибо еще раз. Инна, спасибо огромное за интересный разговор. И встретимся, я надеюсь, если Бог даст, в следующий понедельник. Шалом вам, друзья, благословений.
Шалом.
Вы слушали передачу «Шалом. Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы, а у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам.